Глава вторая. Так же, как Марка, Тодда Лусера вдохновили на то, чтобы стать юристом, хмельные разговоры, которые он подслушал в баре. Последние 3 года он смешивал коктейли в старой рыжей кошке, поилке, косившей под паб, любимом месте встречи студентов из университета Джорджа Вашингтона и Фоги Боттом. Окончив колледж в Государственном университете Фростбурга, он покинул Балтимор и переехал в DC, надеясь сделать там карьеру. Не преуспев в своих надеждах, он нанялся в старую рыжую кошку на неполный рабочий день и вскоре обнаружил, что ему нравится наполнять кружки пивом и смешивать крепкие напитки. Он полюбил атмосферу паба и проявил дар завязывать душевные разговоры с серьезными выпивохами и утихомиривать буйных. Тот стал в баре всеобщим любимцем и был на «ты» с сотнями его завсегдатаев. Много раз за минувшие 2,5 года он подумывал о том, чтобы бросить юридическую школу и воплотить свою мечту — открыть собственный бар. Однако его отец был решительно против. Мистер Лусеро служил полицейским в Балтиморе и всегда побуждал сына получить высшее образование. Но одно дело — побуждать, другое — платить. Таким образом, тот попался в ту же ловушку. Без труда получил ссуду и вручил ее алчным ребятам из UCFB. С Марком Фрейзером он познакомился в первый же день, когда, еще не сориентировавшись, оба были мечтателями, рисовавшими в воображении карьеру крупных юристов с большими окладами и вместе с 350 другими студентами отличались невероятной наивностью. Тот поклялся уйти после первого курса, но отец поднял шум. Из-за своей привязанности к бару тот не имел времени обивать пороги и суетиться в поисках летней стажировки. Он поклялся уйти из школы после второго курса и оборвать процесс накопления долга, но его консультант по кредитам решительно отсоветовал это делать. Пока он учится в школе, ему не грозит жесткое требование возврата долга, поэтому есть смысл продолжить заем, чтобы окончить школу и найти денежное местечко, которое теоретически позволит ему в конце концов погасить все долги. Однако теперь, Когда впереди оставался всего 1 семестр, он уже прекрасно понимал, что таких местечек не существует. Лучше бы он занял эти 195 тысяч в банке и открыл собственный бар. Теперь он бы уже печатал деньги и наслаждался жизнью. Марк вошел в старую рыжую кошку вскоре после наступления темноты и занял свое любимое место в конце стойки. Они с Тоддом стукнулись кулаками, и Марк сказал: «Рад видеть тебя, приятель». «Я тоже», — ответил Тодд, пуская другу по стойке запотевшую кружку светлого пива. С высоты своего здешнего положения он мог бесплатно угостить любого, кто ему нравился, и Марк годами ничего не платил. Поскольку студенты разъехались на каникулы, в кошке было немноголюдно. Опершись на локоть, тот спросил: «Ну, что собираешься делать?» «Да вот, провел сегодня полдня в старой доброй Несс Келтон. Копировал и раскладывал в подвале бумаги, которые никогда никто не прочтет. Очередная глупая работа. На меня даже средний персонал смотрит снисходительно. Ненавижу это место. А ведь меня еще туда даже не приняли». «Договора все еще нет?» Никакого. И перспективы с каждым днем становятся все более туманными. Тот сделал глоток из своей кружки, спрятанной под стойкой. Даже с учетом его положения, пить на работе не разрешалось, но хозяина сейчас не было. «Ну а как прошло Рождество в доме Фрейзеров?» — спросил он. «Хо-хо-хо. Я провел там 10 тоскливых дней и сбежал ко всем чертям. А что у тебя?» 3 дня. А потом долг повелел мне вернуться на работу. «Как там Луи?» «По-прежнему в статусе обвиняемого, по-прежнему в ожидании реального заключения. Наверное, я должен был бы ему сочувствовать, но желание пропадает, когда я вижу, как он дрыхнет полдня, а вторую половину валяется на диване, смотрит судью Джуди и проклинает свой ножной браслет. Бедная мама».
«Ты слишком строг к нему».
«Недостаточно строг. В этом вся беда. С Луи никто никогда не был строг. В 13-летнем возрасте его поймали с травкой, но он все свалил на своего друга. А родители, разумеется, сразу бросились на его защиту. Его ни разу не привлекали к ответственности до сегодняшнего дня».
«Облом, парень. Представить себе не могу, каково это — иметь брата заключенного».
«Да уж, передряга. Я и хотел бы ему помочь, но ничего не могу сделать».
«Про твоего папашу я уж и не спрашиваю. А я его и не видел. И от него ни слуху, ни духу. Даже открытки не прислал. Ему 50, и он гордый папочка 3-летнего малыша. Так что, полагаю, изображает Санта-Клауса. Выложил под елку кучу игрушек и улыбается, как идиот, глядя, как дитя визжит от радости, спускаясь по лестнице. Крыса.
Двое студентов вошли в бар, и тот отошел обслужить их. Марк достал телефон и проверил сообщение. Когда тот вернулся, он спросил: «Ты уже видел кого-нибудь из наших?»
«Нет. Кому нужно раньше времени возвращаться? Мы же все отличники».
Слово «отличник» в Фоггиботтом считалось шуткой. Требование было таково, чтобы все выпускники оканчивали школу с блистательными резюме. Поэтому преподаватели раздавали высокие баллы направо и налево, как дешевые конфетки. Из Фоггиботтом никогда никого не отчисляли. Это, разумеется, порождало атмосферу безразличного отношения к учебе, которая, в свою очередь, лишала студентов ЮШФБ всех шансов в дальнейшей конкуренции. Посредственные студенты становились еще более посредственными. Неудивительно, что адвокатский экзамен был для них таким испытанием.
«Ну, а уж от наших супервысокооплачиваемых профессоров тем более не следует ожидать, что они будут во время каникул принимать экзамены, правда?»
Тот снова хлебнул из своей потайной кружки, наклонился еще ближе к Марку и произнес: «У нас есть проблема посерьезней».
«Горди?»
«Горди».
«Этого я и боялся. Я писал ему смски и пытался дозвониться, но у него выключен телефон. Что происходит?»
«Все плохо», — сообщил тот. «Очевидно, он поехал на Рождество домой и все время потратил на ссоры с Брендой. Она хочет пышного вещания в церкви с 1000 приглашенных, а Горди вообще жениться не желает. У ее матери есть много чего сказать, а его мать с ее матерью не разговаривает, и все вот-вот взорвется. Они же собирались играть свадьбу 15 мая, тот. И, насколько я помню, мы с тобой согласились быть шаферами».
«На это не рассчитывай. Он уже вернулся и не пьет своих лекарств. Зола сегодня заходила и рассказала».
«Какие лекарства?»
А это долгая история. Какие лекарства? У него биполярное расстройство, Марк. Диагностировали еще несколько лет тому назад.
Ты ведь шутишь, да?
Стал бы я шутить на эту тему. У него биполярное расстройство. И Зола говорит, что он перестал принимать лекарства.
Почему он ничего нам не сказал?
На этот вопрос я тебе ответить не могу. Качая головой, Марк некоторое время медленно пил пиво, потом поинтересовался.
Значит, Зола тоже вернулась?
Да. Наверное, они с Горди сбежали на несколько дней раньше, чтобы поразвлечься. Хотя не думаю, что им так уж весело. Зола думает, что он прекратил пить лекарства с месяц назад, когда мы готовились к сессии. Горди то начинает психовать и лезет на стенку, то, выпив текилы и покурив травки, впадает в ступор. Несет всякую ахинею, говорит, что хочет бросить школу и сбежать на Ямайку. С Золой, конечно. Она боится, что он может сделать какую-нибудь глупость и повредить себе.
Так Горди ее уже сделал. Был помолвлен со своей подружкой еще со школы, с настоящей красоткой, у которой еще и деньги есть, а теперь завел шуры-муры с африканской девчонкой, у которой родители и братья, говорят, живут в стране без иммиграционных документов. Конечно же, парень дурак.
Горди в беде, Марк. Он катится в пропасть. Вот уже несколько недель. И нуждается в нашей помощи. Марк отодвинул от себя пивную кружку, но только на несколько дюймов, и сцепил руки на затылке. «Мало нам своих забот», — заметил он. «Чем же мы можем ему помочь?» «Это ты мне скажи». Зола старается не спускать с него глаз и хочет, чтобы мы пришли к нему сегодня вечером. Марк расхохотался и приложился к кружке. «Что тут смешного?» — спросил тот.
«Ничего. Но ты можешь вообразить, какой скандал поднимется в Мартинсбурге, Восточная Виргиния, если туда просочится известие, что Гордон Таннер, чей отец настоятель церкви и чья невеста дочь преуспевающего врача, съехал с катушек, бросил учебу и сбежал на Ямайку с мусульманкой африканского происхождения».
«Не вижу ничего смешного».
«А ты представь, это же умора!»
Но смех его вдруг оборвался.
«Слушай, тот... мы не можем заставить его принимать лекарства. Если только попробуем, он нас вытолкает из дому пинками под зад».
«Ему нужна наша помощь, Марк. Я сегодня освобожусь в 9, и мы пойдем к нему». Мужчина в хорошем костюме сел за стойку, и тот отошел принять у него заказ. Марк допил свое пиво и погрузился в еще более глубокое уныние.